Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». Дорогие слушатели, здравствуйте. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас интересная тема. Это отмена крепостного права. 3 марта 1861 года. Мне кажется, это одна из дат, которую помнят большинство жителей нашей страны. Если спросить, то будут такие даты-маркеры, которые знакомы, ну, наверное, действительно почти всем.
Или 18 февраля по старому стилю.
Да, 18 февраля по старому стилю, 3 марта по стилю новому, но главное 1861 год. Вот это, мне кажется, таких дат всего несколько. Это Куликовская битва, отмена крепостного права, начало Великая Октябрьская революция и начало Великой Отечественной войны.
812 год. Вот только хотел сказать, 812 год.
Да, это вот мы сейчас слышим нашу гостью, Ольгу Игоревну Елисееву. Ольга Игоревна, кандидат исторических наук, доцент Московского гуманитарного университета. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, у меня некоторое время назад, уже даже после окончания университета, бытовало в голове такое мнение, что крепостное право с поправкой, конечно, на время, с поправкой на разные факторы, разные регионы нашей страны, разные губернии, было, ну, может быть, и благом для страны. Потом я это мнение полностью изменил, но как на самом деле, мне кажется, мы попробуем разобраться в рамках нашей сегодняшней программы.
Да, Ольга Игоревна, вопросов тут на самом деле действительно очень много. С одной стороны, кажется, что традиционный для нас уклад и зачем что-либо менять, тем более, что все равно все плохо закончилось, прежде всего для самого реформатора. И здесь еще один вопрос, почему у нас всегда страдают реформаторы, почему их убивают. Хотя это, конечно, обобщение смелое, но вместе с тем, если посмотреть динамику, то, к сожалению, это так. Так или иначе присутствует эта цифра. С другой стороны, эта реформа была необходима. Но насколько вам, как историку, виднее, насколько она была необходима и что было сделано не так? Вот попробуем в этом во всем сегодня разобраться.
Для начала мне бы хотелось вот что сказать. Казалось бы, 1861 год, очень далеко от нас. Сейчас мы живем в современном мире, в достаточно тяжелом современном мире, и кажется, что наших современников эта тема никак не задевает. На самом деле это не так, потому что большинство жителей страны – потомки крестьян, и большинство могут найти у себя прадедушку, который страдал или не страдал при крепостном праве.
А вы знаете, я еще представляю, что когда я был маленький, иногда это вспоминаю, как человек, там, в общем, имевший в свое время отношение к истории, я вспоминаю, что в детстве в моем были живы еще те люди, которые, ну, не крепостное право помнили, но их, ну, они появились на свет, ну, буквально там через 10-15 лет после его отмены.
Вполне, в сущности, по историческим меркам, его не так давно для нас отменили. Не так давно это произошло, по историческим меркам. И другой вопрос, что у нас очень быстро идет смена одного периода времени другим и одних условий другими. Но так или иначе, практически все, кто нас сейчас слушает, могут найти у себя прапрапрапрадедушек, которые жили в этих условиях, и задаться вопросом, а как они в этих условиях жили вообще-то? Хорошо им было или плохо? И для современного человека, привыкшего к целому набору свобод и к целому набору прав, представление о том, что кто-то жил при полном отсутствии этих свобод и прав, крайне некомфортно это представление. Прежде всего, давайте мы все-таки определимся, а сколько времени мы прожили при крепостном праве? Потому что, в сущности, вот вся наша предшествующая историческая школа была заточена на то, чтобы объяснить, основываясь на высказывании Ленина, что помещики крепостили смердов со времен русской правды. Что вот как со времен русской правды вот поехало такое вот отнимание постепенное возможностей у крестьянина распоряжаться своей землей, то вот и установилось крепостное право. Это, конечно, не так на самом деле. Мы вообще, в принципе, очень мрачноватый народ по природе своей. Давайте не лгать друг другу. Давайте посмотрим на те народы, с которыми мы себя сравниваем. Вот столетняя война у французов. определимся, сколько на самом деле идет эта война. 116-120 лет. Французы веселый народ, столетняя война, они уменьшают свое бедствие. Мы с вами любое бедствие, которое на нас накатывает, склонны его увеличивать. Давайте посмотрим. У нас 300 лет монгольского ига. 240 на минуточку. Как 240, мы до 300 увеличиваем. Наша склонность все переживать.
Интересное замечание.
И очень тяжело переживать. Хорошо, теперь крепостное право.
Меньше 300 лет.
Так или иначе его официально ввели, хотя любое официальное введение – это чаще всего закрепление уже сложившейся практики, но при царе Алексее Михайловиче 1649 год у нас упал занавес на крестьянство. Значит, вот 1649 у нас отмена 1861 год. 222 года. Скажите, каким образом мы 222 года округляем до 300?
Может быть, ментальные издержки? Мы же помним «Вишневый сад». Помните, Фирс, слуга, который был отпущен на свободу, так же, как и все остальные, не захотел уходить от своих господ, продолжал там с ними оставаться, не обладая другой формой сознания, которая позволила бы ему жить на свободе.
Это довольно частая ситуация. Многие люди, отпущенные на свободу, возвращались к своим хозяевам, потому что не знали, как себя прокормить. Но в нашем современном обществе мы тоже имеем вот эти вот...
Но ментальность осталась барину виднее.
Ментальность осталась не только барину виднее. Вот посмотрите, мы приходим в любое учреждение. Слава богу, меня здесь проводили. Очень приятно к вам было зайти, показали, куда идти. Обычно мы приходим, показываем паспорт, и вас еще спрашивают, из какого вы учреждения. Вот не спрашивают только имя и фамилию. Это для свободного человека. Но откуда вы?
Чьих вы будете?
Чьих вы будете? А я еще в детстве помню, когда спрашивали в отношении любого человека: а чья это такая девочка? А это вот чей мальчик такой? Мне казалось, что это про фамилию спрашивают, про семью. И люди, которые задавали этот вопрос, так это и воспринимали. Да, это там Петуховых, это Семеновых мальчик и так далее. Но на самом деле изначально этот вопрос, чьих мальчик, это чьих вы будете? Чей холоп я спрашиваю? Чей холоп я спрашиваю, да. В сущности, мы не должны просто поощрять такого рода отношения. Мы, даже если мы из учреждения, мы свободные с вами люди. Мы не приписаны как к заводу, к учреждению. Когда тот или иной руководитель крупного ведомства хочет, чтобы его сотрудник работал и в свое рабочее, и в нерабочее время только на него, это тоже печать того самого времени. Потому что 222 года – это удивительно на самом деле много. Вот давайте уберем вот этот страшный предшествующий период, не будем его класть на голову нашему народу, но 222 года – это тяжелый и долгий период для того, чтобы вот что-то напечатать в голове.
В 20 веке колхозы, вот, практика 30-х годов, это же тоже продолжение, по сути, той же самой логики.
Паспорта.
Отсутствие паспортов, невозможность для человека каким-то образом поменять место жительства и самостоятельно выстроить свою собственную жизнь. Разве нет?
Вы знаете, это очень частое мнение и часто закрепленное у людей мнение о том, что колхоз – это продолжение той же самой практики. Всякому бы колхознику такие формы существования, которые были у крепостного крестьянина.
Даже
конечно,
так?
Нет. Конечно, нет. Равно так же, как и бесполезно сравнивать советский период и предшествующую Российскую империю, какая-то душа ушла из этого и была заменена на что-то значительно более жестокое. Крепостной крестьянин обладает своим собственным домом и своим собственным инвентарем и своей собственной скотиной, включая лошадей. Вы это за колхозником замечаете?
Нет, конечно.
Крепостной крестьянин отправляется на так называемые промыслы. Барин не обязан его удерживать и не может его удерживать. Барин обязан его содержать, если вдруг крестьянин вместо промыслов ударился в нищенство. Вот пошел куда-то под окошко просить милостыню, полицмейстер его: хап, вы чьих будете? И эти хозяева обязаны отвечать, почему это у них не наделен землей человек и на этой земле не впахивает, откровенно говоря. а просят милостыню. Это ненормально для крепостного периода Российской империи. Нищий ненормально. Это абсолютно невозможный человек. Нужно было, чтобы это были люди, давно уже покинувшие своих хозяев, бродящие с монастырскими песнями по полям и весям. И это странники, по большей части.
Вот откуда у меня в сознании довольно долгое время бытовала мысль о том, что крепостное право – это не так плохо.
Вы знаете, крепостное право в сущности было разным в разные периоды времени. Давайте ответим на вопрос, почему, собственно, его пытаются ввести или ввели. Тогда нам будет проще ответить на вопрос, как его отменили и из каких соображений его отменили.
А давайте только для начала напомним слушателям, что крепостное право, во-первых, было не повсеместным. Например, северные земли нашей страны его практически не знали. Вот нынешняя Архангельская область, там часть Вологодской. В общем, северные земли, где помещичьи землевладения не были так развиты, крепостного права, соответственно, в той степени, в которой оно было в Центральной России, не было.
В значительной степени это будет Сибирь.
Сибирь, а плюс еще монастырские крестьяне до, там, по крайней мере, матушки Екатерины, да, государственные крестьяне, которых тоже было немало.
Сейчас про них скажем. Угу. Давайте про них скажем. Скажем также еще и про южные присоединенные земли при Причерноморье, Крыма, там появляются, Новороссии, где появляются фрагментарно крепостные хозяйства, но для экономики этих регионов, которые давали в основном хлеб для страны, это не характерно. Где у нас цветет махровым цветом крепостное право? Центральные губернии, сейчас про них скажем, и, естественно, Малороссия, современная Украина. Вот здесь будет цвести махровым цветом, потому что здесь хорошая земля, если мы говорим о Малороссии, об Украине. И в наших регионах, нечерноземных регионах, вспомните свои дачки. Что мы там видим? Песочек и глину, суглиночек. Много здесь посажаешь? Нет. И очень быстро крестьяне начинают отправляться, заниматься отходничеством, уходить и заниматься промыслами. Так или иначе, каждый помещик должен был выписать этому крестьянину паспорт, разрешение на то, чтобы он пошел и заработал свою деньгу. Пушкин, у него было такое произведение, которое передразнивало путешествие из Петербурга в Москву, путешествие из Москвы в Петербург. В нем он писал, что каким образом, если наш крестьянин закрепощен за помещиком, он мог бы уходить за 1000 верст и вырабатывать себе деньгу, некоторые, значит, до миллиона. До миллиона это да, бывали и такие богатые крестьяне, хотя их было, конечно, немного. Такого рода богатых крестьян, и помещик совсем не рвался их отпустить вместе с семьей на волю, потому что с них можно было копеечку получить. Хороший очень оброк. Но давайте посмотрим на вот момент, когда эта пуповинка завязалась только для нас. В сущности, конечно, при любых условиях, так или иначе, у крестьянина отбирается шаг за шагом его какие-то поземельные льготы. Но, откровенно говоря, могла ситуация возникнуть и так, что у нас как на всей вообще северной территории не сложится никакого крепостного права.
Но оно сложилось.
Оно сложилось.
И значит, были какие-то
предпосылки. Значит, для этого были причины. Давайте посмотрим на них. Оно у нас активно и хорошо складывается и расцветает махровым цветом после того, как по стране прокатилась смута. Вот накануне смуты, начала 17 века, естественно, накануне смуты у крестьян немножко отбирают, ну, когда неурожайные годы, им трудно уходить от помещика, и запрещают Юрьев день осенний и весенний и так далее, но в сущности это еще не крепостное право. Когда после смуты резко сокращается численность населения и резко сокращается количество запашки, вот очень важно удержать людей на месте.
Светлый вечер. На радио «Вера».
друзья, напомним, что это «Светлый вечер», и у нас в гостях историк, доцент Московского гуманитарного университета Ольга Елисеева. Говорим об отмене крепостного права, ну и, конечно же, о самом крепостном праве, как о явлении в нашей с вами истории. Вот выяснили, что началось оно у нас, на самом деле, только вот активная фаза после смутного времени.
Вопрос. Если крестьянин бродит по стране, что в этом плохого?
Сейчас объясню. Значит, представьте себе, нам очень сложно представить себе плотность населения, численность населения в допетровский период. Петр только начал считать своих, это был до известной степени вот такой вот отход от религиозной нормы. До этого считалось не очень правильным пересчитать свое население, потому что мало ли, ну, из библейских норм мы исходим мор. Пошлет Господь на твое население. В сущности, сейчас мы понимаем, что, реконструируя прошлое, исходя из частновладельческих и вообще владельческих документов, что после смуты уменьшается, скажем, запашка до 1/4 того, что было в период смуты. Что это нам дает? Мы же о запашке говорим. Значит, и численность сельского населения резко упала. Они могут поддержать только 1/4 запашки старой. Таким образом, чаще всего людям удобно и выгодно вообще уйти от любого владельца земли, раскорчевать где-то лес и самим сесть на это место и спокойно, без всякого хозяина, не платя ему оброк, там существовать.
Но ведь так же и жили наши земли в Средневековье. Все эти младворки, так называемые младворные поселения, когда целая семья уходила и где-то там, на понравившемся участке земли, распахивала его, жила, потом переходила чуть дальше, там за 10 километров.
Совершенно верно. Так и жили. Именно так и жили люди. Но когда у вас резко падает численность населения, нужно закрепить это население за территорией, которую контролирует государство. Это с точки зрения интересов государства в данном случае. Я проговариваю, не наших с вами интересов, не интересов крестьянина. С точки зрения интересов государства, чтобы возможность появилась, с одной стороны, получить налог с этих людей. Государство гоняется же за нашими несчастными ушедшими семьями в лес. Попробуйте собрать с них налог. И второй вопрос. Государству нужны конные дворяне, которые составят дворянское ополчение. На какие деньги эти дворяне будут существовать? В основном на те деньги, которые дает их поместье. Государь дает своему дворянину поместье, населенное людьми, а людей закрепляет за землей. Заметьте, мы с вами привыкли по муму. Это вот главное такое, вот что
источник.
Мы читали в детстве.
Не давите на мозоль. Вот. Я до сих пор со слезами
воспринимаю. И я, и все, и я думаю, что все плакали над тяжелой судьбой Герасима, и она заслуживает наших слез. Самому жалко ужасно. Вот. Но, тем не менее, давайте посмотрим в предшествующий период, что было. Людей закрепостили за землей. И если мы обратимся к жалобам, которые крестьяне 17 века пишут государю, а они сознают себя государевыми людьми, не так все просто, пишут в разнообразные инстанции, мы увидим, что они редко жалуются на своих помещиков. Ну, деньги отдали, слава богу, так вот решено было. Но жалуются чаще всего на притеснение местной администрации, которая что-то им не то сделала. Ну, например, кусочек земли отобрала, который был в общинном пользовании.
У меня сейчас ощущение, что мы не про 17-18 век говорим, а про какую-то нашу абсолютно жизнь. И то, что вы, кстати говоря, сказали про интересы государства, которые противоречили в той ситуации интересам самих крестьян. Опять же вопрос, почему так нередко получается, что интересы государства противоречат интересам граждан этого государства?
Потому что, ну, я не могу сказать, что сейчас я вам скажу, потому что...
Всю Одессу говорить не будем. Можно сказать про ту конкретную историю.
Да, ладно, не получится у нас так. Мне представляется особая сложность существования нашей страны в условиях, когда мы одним боком упирались в совсем недавно избавились еще от ордынских неприятностей. Мы одним боком упираемся все-таки в наших восточных соседей. С другой стороны, мы упираемся в Речь Посполитую. Наша страна в этот период времени очень бедная на самом деле, крайне бедная. Люди привыкли одной рукой пахать, другой придерживать, что у них есть, чтобы отразить нападение, что называется. И в этих условиях мощное государство совершенно необходимо. Понимаете, если мы опрокинем свои представления назад и посчитаем, мы увидим, что в нашей истории каждые 21-22 года война. Это значит, что страна живет в состоянии почти истерики и мобилизации в течение всего своего существования. Самый длительный период, когда у нас нет войны, это период после Второй мировой войны. Мы с вами уже абсолютно другое поколение, мы результат, в общем, мирного времени. Не, у нас нет такой вот, таких представлений, что папа воевал, до него дедушка воевал, муж пошел на войну, и сын тоже растет для того, чтобы так или иначе повоевать, потом, даст Бог, вернется. Если бы у меня там, скажем, был не один сын, а три сына, а может быть и больше люди рожали в тот период, значительно больше людей, то часть этих сыновей, конечно же, поляжет, но все-таки часть и вернется. Что такое 20-22 года войны? Это действительно постоянная мобилизация, и это постоянная мысль о том, что чаще всего мы можем не выжить. Понимаете, вот история о том, как маленькое московское княжество превратилось в империю, ведя исключительно оборонительные войны в империю, занимающую пятую часть суши, это
очень из учебника.
Трагическая история на самом деле. Но, тем не менее, если вы начнете вести эти войны, рано или поздно вы раскачаетесь. Вот. И в таких условиях, вот почему людям невыгодно? Людям выгодно только жить только тогда, когда их оставили в покое. Угу. Абсолютно оставили в покое. И не дай бог, чтобы государство еще взимало с нас налог. И не дай бог, чтобы еще пришел какой-то помещик и с нас снял налог. Но в определенный момент на вашу территорию может кто-нибудь набежать и взять вас в плен. Хорошо просуществуете? Вряд ли хорошо просуществуете. То есть, на самом деле, придется платить тому монстрику, который из Москвы требует у вас денежку на ополчение, на дворянское ополчение, на то, чтобы выставить этого самого дворянина конно, людно и оружно. В сущности, крестьяне как бы кормят своего барина на убой. И все его семейство. Но помимо земледельцев, которые у нас живут в деревнях и пашут, вот основная часть наших с вами предков, есть достаточно узкая прослойка холопов, людей, которые живут вместе с барином в его доме, обслуживают его. Это фактически домашние рабы, которые прошли со времен, я не знаю, там, первобытного
общинного строя
да. И выше. И они оказываются в наиболее тяжелом положении, эти люди. Ну, в 17 веке они еще составляли вместе со своим барином боевые у нас были холопы, да? Нужно было пойти вместе со своими холопами воевать. В определенный момент, когда у нас превращается уже крепостное право, вот то, что я рассказываю, это терпимо на самом деле. Подумаешь, денежку отстегнули, терпимо. А вот когда становится на самом деле не очень терпимо, после реформ, именно тогда, когда мы поворачиваемся, после петровских реформ, когда нужна не просто мобилизация страны, чтобы отбиться, а чтобы прорваться в высшую категорию стран. Вот в страны метрополии, которые будут владеть колониями. Здесь как бы речь не о том, что как жить лучше, а речь о том, и Россия всю жизнь решала этот вопрос, как выжить, просто выжить любыми средствами. И вот Петр Алексеевич совершает несколько тяжелых шагов. Он во многом, он стирает грань между домашними холопами и теми самыми жителями из деревни, и он фактически закрепощает крестьян за своими помещиками. давайте честно скажем друг другу, что вот эти все рассказы о продаже крепостных крестьян в рабство из газет, речь об вот этой узкой категории, потому что сами помещики чаще всего сохраняли представление о том, что они... селянами распоряжаться так же, как своими собственными холопами из дома, не могут. Крестьяне будут очень сильно недовольны.
А как же в карты проигрывали целые деревни?
Целые деревни? Какая вам разница? Перешли вы от одного хозяина к другому, если вы остались на той же самой земле. Деревню проиграли в карты. А вот когда человека проиграли в карты, это значит, что этот человек холоп домашний. Этих людей тоже крайне жалко. Наш Герасим, дворник, он из холопов.
То есть, подождите, не могли проиграть в карты крестьянина из деревни, у которого семья, который там живет в избе, работает на земле?
В сущности, нет.
Нет?
Только попробуйте. Вы сразу против себя восстанавливаете целую общину. И очень серьезную общину восстанавливаете. Общину. Проблема еще одна. Ну, например, нужно сдавать крестьянина в армию. Да? Пришел рекрутский набор. Как поступает умный и рачительный помещик в этой связи? Он своих крестьян не беспокоит. Они ведь красного петуха могут под крышу подбросить. Он старается, он берет газету и смотрит, кто продает своих домашних холопов поблизости или в городе, чаще всего в городе. И вместе со своими крестьянами, не один, так вот, например, Александр Васильевич Суворов поступал, он дает денежку, и они тоже дают денежку, ведь они же тоже обязаны как-то выступать. Покупают человека на стороне, сдают в качестве рекрута. И таким образом человек попадает уже в армию. После армии он свободен на самом деле. Он еще получит там образование. Но это все равно крайне тяжелая стезя. Но образование научится читать и писать, не более того. Крайне тяжелая стезя. Но это дорога к свободе на самом деле.
И что такое бывший солдат?
Что с ней делать-то потом?
Да.
С этой свободой.
Вы знаете, наше с вами мироощущение очень не похоже на мироощущение людей того времени. Что делать с этой свободой? Вот 25 лет люди отслужили. Мы живем дольше. Они уже к 50 годам чувствовали себя стариками. Тем более, если солдат поучаствовал в нескольких войнах. Вот был такой замечательный случай, когда в царствование Николая I в Санкт-Петербург, в Царское село, под Санкт-Петербург, в Царское село пришли два отставных солдата. Они всю свою жизнь прослужили на китайской границе. То есть очень далеко они пешком шли в Санкт-Петербург. И они встретили гуляющего государя. С вопросом: мил человек, мы 25 лет там на границе служили белому царю, где бы теперь его увидеть? Что Николай объяснил им, где вот встать.
Николай Первый,
вот, да? Завтра будет парад, вы здесь встанете, вас пустят, посмотрите на государя. И ушел благополучно. На следующий день они посмотрели на государя, и дальше царь старается там им дать денег, каким-то образом говорит, вот вас довезут на телеге домой. Нет, это неинтересно, говорят ему. Мы теперь пойдем по всей Руси-матушке, вот те самые нищие, петь будут они, пойдем по всей Руси-матушке, нас будут в каждом трактире поить. В каждом доме нам будет накрыт стол.
Они видели государя.
И они будут рассказывать о том, как они... Вот такое бывает мировосприятие, немного отличающееся от нашего с вами.
Но согласитесь, что это, если думать о том, сколько всего может быть у человека, когда он получает свободу,
конечно,
когда он выполняет,
конечно,
свой долг, после,
конечно,
этого, пожалуйста, иди куда хочешь, какие возможности перед ним могут в этот момент открыться, это самое малое из того, что можно использовать.
Да ни в коем случае, это нищенствовать, пойти, да это очень тяжело.
Вот,
в том-то,
смотрите,
и дело, что сознание, понимаете, сознание же все равно в течение этого времени формируется так, что человек, получив свободу, дальше не понимает, а что с ней делать.
А многие думали,
она
что понимают.
Время, скорее.
Потому что после отмечания отмена крепостного права, после той даты, которую мы тут вспоминаем, значит, 3 марта 1861 года, кто-то пошел в города, не знаю, ну, с одной стороны, не знаю, что делать с этой свободой, а с другой стороны, очень радостно идя в города, и там, умирая, нищенствуя где-то, от голода умирая в том числе. А кто-то остался, потому что идти было некуда, и другой формы существования не знали, не имели, и вот как они жили до 1861 года, так и продолжали, потому что так было проще.
Фирс, собственно. Да.
Понимаете, какая здесь есть тоже штука? Конечно, люди жаждали отмены крепостного права для того, чтобы не платить помещику. Но очень мало вот оброк не платить, не работать на барщине. Это тоже... Давайте вспомним, где у нас барщина, где оброк.
Да, и вспомним что обязательно, что прошу такое? Прощения. После маленького перерыва, через одну минуту мы снова здесь, в студии «Радио Вера», «Светлого вечера» программы, вместе с Ольгой Елисеевой, историком, доцентом Московского гуманитарного университета. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».